«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Это программа «Выхода нет». Я Наталья Болтянская. И сегодня в нашей студии бывший посол России при Евросоюзе, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Виталий Лихачев. Здравствуйте.
Василий Лихачев.
Извините. И депутат Государственной Думы, член Президиума Генерального Совета Единой России Андрей Исаев. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И говорим мы с вами о том, что будет дальше с республиками Абхазии и Южной Осетии. Напомню, что принято решение, и Совет Федерации и Государственная Дума проголосовали за независимость для Абхазии и Южной Осетии. У меня вопрос к обоим моим собеседникам. Как дальше будет развиваться ситуация?
Ну, во-первых, хотел бы сказать о том, что окончательное решение по Конституции принадлежит президенту. Совет Федерации и Государственная Дума высказали свою позицию по данному вопросу. Мы надеемся, что президент ее поддержит. Но, тем не менее, и по Конституции, и по праву решение принадлежит ему. Хочу также сказать о том, что редкий случай, впервые за всю историю Государственной Думы, когда она существует, было единогласное голосование. 450 голосов были отданы этому решению, проголосовали все фракции, несмотря на то, что, скажем, между Единой Россией и КПРФ всегда очень небезоблачные отношения. В данном случае это была единая позиция всего российского парламента. Насколько я знаю, также единодушно голосовал Совет Федерации.
130 голосов за. Я бы хотел сказать, это, наверное, будет интересно нашим слушателям, телезрителям, должна быть своего рода процедура. С точки зрения международного права, действующего международного права, каких-то жестких нормативов не устанавливается. А тот процеллитический процесс, который сегодня Государственная Дума и Совет Федерации как бы запустили, действительно должен заканчиваться волеизъявлением президента как главы государства. Но я думаю, что будет определенная пауза, а пауза совершенно логичная, обоснованная, которой глава государства мог бы воспользоваться для двух действий. Первое действие – это разговор не только с политическим сообществом, но и силовым сообществом Российской Федерации. Поэтому я предполагаю, что может быть заседание Совета Безопасности, посвященное этому вопросу, может быть, не одно. И второе – консультации. Консультации с нашими стратегическими партнерами, с противниками этого шага, этой идеи. И, конечно, консультации с теми предполагаемыми политическими актерами на международной арене, которые станут на одну площадку с Россией.
Василий Николаевич, то есть правильно ли я поняла, что не будет, так скажем, силовых решений?
Силовых решений, я не очень понимаю, какой смысл.
Это вопрос скорее к Саакашвили. Будут ли силовые решения? Могу сказать, что Россия никогда не была в данном конфликте, давайте так исторически оценивать ситуацию, инициатором каких-либо силовых решений. Подождите. Более того, напомню о том, что с предложением о признании эти республики выходили к руководству Российской Федерации и к Государственной Думе, и к президенту многократно в течение долгих лет. Россия никогда этого решения не принимала. И до последнего момента пыталась добиться мирного урегулирования в рамках международного права. То, что произошло 8 августа, это на самом деле беспрецедентный и ужасный факт. Когда, выступая по телевидению, господин Саакашвили сначала говорил о мирном урегулировании, а потом отдал приказ о том, чтобы по мирному городу стрелять установками «Град», и отдал приказ о том, чтобы давить гусеницами женщин и детей, забрасывать гранатами в подвалах детей и стариков, которые укрылись там от выстрелов и бомб. Мы понимаем, что в этом случае он совершил главное преступление, на мой взгляд, против грузинского народа и против грузинского государства. Он разрушил его целостность раз и навсегда. Поколения, которые сегодня живут в Абхазии, в Южной Осетии, никогда не согласятся, после того, что они пережили, жить в составе грузинского государства.
Андрей Константинович, но ведь противники, скажем так, российской инициативы очень часто говорят, что сопоставить ситуацию можно, например, с ситуацией в Чечне. И в данной ситуации меня вот интересует в первую очередь действия России. Вот коль скоро принято решение, вы как рассчитываете, оно, так сказать, будет узаконено президентом?
Мы предполагаем, что, скорее всего, ну, опять же, это выбор президента. И мы понимаем, что нет человека, которому сегодня труднее в стране, на котором лежит такая степень ответственности, как на Дмитрия Анатольевича Медведева. Это правда. Это его выбор. Но мы предполагаем, что, скорее всего, он прислушается к позиции, которая была высказана и Советом Федерации, и Государственной Думе, и примет это решение.
Итак, после того, как он примет это решение, да. Извините, но в данной ситуации вы будете отвечать не за президента, а за себя, договорились?
Да, да. За наше решение.
Да, да. За ваше решение. Каковы должны быть действия России? Вариант первый. Решение принято, мы, так сказать, наблюдаем за тем, что происходит дальше. Вариант второй. Мы признали независимость этих республик, и коль скоро есть их пожелание войти в российский состав, мы действом идем навстречу.
Вариант... Сегодня не обсуждается вопрос о вхождении этих республик в состав Российской Федерации. Обсуждается вопрос о заключении всестороннего договора о дружбе, сотрудничестве и военной помощи, который уже предложили руководители этих республик. Я думаю, что такой договор будет заключен, и этот договор позволит нам на законном основании осуществлять функции, которые обеспечат безопасность народов этих республик. Я считаю, что это совершенно правомерные действия с российской стороны. Вот здесь была упомянута Чечня. Я хотел бы обратить внимание на следующее обстоятельство. В Чеченской республике несколько лет назад состоялся референдум, на котором была принята Конституция Чеченской республики, в которой черным по белому написано, что республика входит в состав Российской Федерации. Как бы то ни было, согласны с результатами этого референдума или не согласны, но это волеизъявление чеченского народа. Вот волеизъявление как абхазского, так и юго-осетинского народа вполне однозначно. Они не хотят быть в составе Грузии. Но мы, несмотря на то, что это волеизъявление существует уже давно, не хотели ставить вопрос о нарушении территориальной целостности Грузии. Россия никогда не была инициатором этого подхода. Только после того, как грузинские власти своими действиями сделали невозможным просто сохранение этих народов в составе грузинской государственности, Россия просто признает состоявшийся факт. И для этого признания вы упомянули Чечню. Я упомяну Косово. Я упомяну Косово и могу сказать, что для признания независимости Южной Осетии гораздо больше оснований, чем для признания независимости Косово. Косово албанцам, там проживающим, никто не угрожал. Там были войска ООН, они находились под управлением ООН, они проводили этнические чистки. В Сербии на выборах победила умеренная европоцентристская партия, которая никогда в жизни не осуществила бы никакой агрессии в отношении Косово, в отношении Албании. Это было очевидно. Тем не менее, факт признания их независимости состоялся. Так вот, для признания независимости Южной Осетии, которая только что пережила ужасающий геноцид, и нам факты, документы, фотографии были приведены. Вы знаете, нам пришлось выслушать сегодня рассказ про то, как танком давили беременную женщину на 8-м месяце беременности. И 8 раз танк проезжал по этой машине. Мы это слышали. Мы видели жутчайшие фотографии обгоревших трупов детей. Вот после этого у нас оснований для того, чтобы признать независимость Южной Осетии и Абхазии гораздо больше, чем у Соединенных Штатов Америки для того, чтобы признать независимость Косово.
Ну, мы еще вернемся к независимости Косово, и все-таки меня интересует действие. Вот признать, как сказать, да, вот мы признаем, или признать и с этой целью произвести какие-то действия. Вот шаг за шагом опишите, какие эти действия могут быть.
Отелло, я хочу немножко дать информации, как доктор международного права. В международном праве и международной практике различают несколько видов признания. Угу. Есть признание де юре, это наиболее полное, которое заканчивается установлением дипломатических консульских отношений. И есть признание де факто. По признанию де-факто очень близко подходит то, что говорит мой коллега из Государственной Думы, заключение не только Большого соглашения, но и других в области культуры, в области экологии, социальной помощи.
Я понимаю, все-таки не очень культуры и до экологии. Социальная помощь.
Да, социальная помощь, да, и мы уже сегодня думаем в двух палатах, как это сделать. Наконец, есть признание ад-хок. Это признание для данного конкретного случая. Что для России сегодня очень важно, потому что, идя на факт политического признания, мы берем ответственность. В международном праве нет обязанности признавать, но коль скоро государство объявляет, что данная территория, данное государство, часть государства является независимым, то, следовательно, мы принимаем на себя обязательства как бы по опекунству этого государства, этой территории в международном сообществе. И, конечно, ближайшая задача будет состоять в том, чтобы Абхазию и Южную Осетию после акта президента мы могли бы ввести в международное договорное поле, в рамки международных организаций, международные конференции. Специфика сегодня с точки зрения международного права, я выскажу парадоксальную одну мысль, но она действительно такова. Вот после глубоких размышлений о взаимодействии двух принципов, сегодня стыковка такая не происходит с точки зрения западного сообщества и критиков российского шага. Есть право народов на самоопределение, есть принцип уважения территориальной целостности. Так вот, в отношении эффективности территориальной целостности со стороны Грузии можно говорить, что эта эффективность в результате последних действий, в результате большого 15-летнего периода Тбилиси отсутствует. Потому что для территориальной целостности важна не территория, не суша, не море, а важно население, которое здесь проживает, и волеизъявление этого населения.
Там что-то порядка 60% беженцев. В общем-то, сколько, 40% осталось?
Понимаете, беженцы – это другой статус. Первый статус – это жители данной территории. Они привязаны, они связаны фактически, юридически, они имеют собственность, они имеют дома, у них исторические корни. И для нас сегодня очень важно то, что Российская Федерация выступала не в противоречии с международным правом, а международное право, благодаря Российской Федерации, сегодня начало период как бы своего восстановления.
Василий Николаевич, тогда объясните, пожалуйста, я не понимаю. Если вы говорите об установлении дипломатических отношений, о социальной помощи, в то же время неоднократно звучала такая фраза, что Россия, так скажем, не спорит с территориальной целостностью Грузии. Ведь что таким образом, признавая непризнанное, мы отрицаем эту фразу? Что мы перестаем соглашаться, и мы начинаем претендовать на территориальную целостность Грузии?
Нет, мы претендовали бы на территориальную целостность Грузии, если бы мы оторвали бы от нее кусок, присоединили его к себе. В данном случае...
Была бы аннексия, другими словами.
В данном случае есть, об этом Василий Николаевич сказал, существует два внешне взаимоисключающих принципа, которые существуют в международном праве. Это право нации на самоопределение.
Так.
И суверенитет, суверенная целостность государств. Эти принципы постоянно сталкиваются. И мы видим, как одно и то же государство, допустим, в ситуациях в чем-то сходных, хотя не идентичных, в одном случае говорит, что вот этот принцип главный, а в другом случае это другой. Скажем, Соединенные Штаты Америки территориальную целостность Сербии не уважают. Для них важнее принцип самоопределения косовских албанцев. А вот территориальную целостность Грузии они очень уважают. И здесь принцип самоопределения юго-осетин совершенно не важен и не значим. Вот мы говорим о том, что должен быть все-таки какой-то критерий. Наверное, признание России сегодня Южной Осетии и Абхазии заставит все заинтересованные страны, нас в первую очередь интересуют даже не Штаты, потому что слишком циничный подход, а Евросоюз, сесть за стол переговоров и все-таки разобраться, как эти критерии соотносятся. Вот мы считаем, в уголовном праве есть такое понятие предотвращения большего вреда. Вот если больший вред наносит попытка во что бы то ни стало соблюсти принцип нации на самоопределение, то есть никто нацию не трогает, но вот мы будем долбить, взрывать, лишь бы отделиться, тогда, наверное, важнее принцип территориальной целостности. Если территориальная целостность достигается путем уничтожения народа, который на этой территории живет, тогда важнее принцип нации на самоопределение. Россия в данном случае, нам, мне кажется, во многом стихийно, во многом по навязанному нам сценарию, но тем не менее нащупывает правильное решение. И мы призываем международное сообщество к тому, что давайте задумаемся. Это проблема, это пороховая бочка, на которой не мы одни, не Грузия только, не только Сербия. На ней сидит громадное количество стран. Давайте об этом задумаемся.
Скажите, пожалуйста, Андрей Константинович, а как кооптируется со всем сказанным вами история с выдачей российских паспортов?
Ну, вы знаете, таким образом кооптируется. Значит, мне кажется, что очень важно, хорошо или плохо были выданы эти паспорта. Это можно проверять, наказывать тех, кто выдавал их, может быть, неправильно или правильно. На сегодняшний день это российские граждане. У нас есть примеры стран, которые существуют в условиях рынка, свободной демократии уже долгие годы. и которые за малейшее попрание прав своих граждан наказывают другие страны очень сурово, тяжело и жестко. Вы знаете, эти страны уважают. Как хороша была бы Россия, если бы она в тот момент, когда по гражданам нашей страны стреляют из залповых установок «Град», начала бы говорить, а вы знаете, давайте выясним, а правильно ли им выданы паспорта? Вот мы сначала проведем ревизию, сверимся с отделом милиции, правильно или неправильно, а потом будем принимать какие-то меры.
Андрей Константинович, но ведь как получается, что с одной стороны существует, вы говорили об этом только что, с одной стороны существует принцип территориальной целостности, да? С другой стороны, на этой территории, которая целостна, существует непризнанная республика, граждане которой одновременно по ошибке, или вы только что сказали, почему-то так сказать...
Я так не говорил, что это по ошибке.
Я сказал, что результате это неправильной выдачи.
Я сказал, что это не важно для данной ситуации.
В результате тех или иных действий на территории этой целостной страны существуют российские граждане, так?
Да.
Так получается. Варианты, как бы сказать, решения проблемы.
Это, значит, значение как раз выдачи паспортов и наличия факта гражданства российского – это очень серьезный и политический, и юридический факт для российской ситуации, для понятия последних событий. Дело в том, что эта процедура абсолютно не противоречит нормам принципа международного права.
Совершенно верно. Двойное гражданство.
Посмотрите всеобщую декларацию прав человека 1948 года. Посмотрите два пакта о правах человека, которые были приняты Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году. Возьмите декларацию принципов Хельсинского заключительного акта. Действия соответствующих компетентных административных органов Российской Федерации, которые осуществляли эту процедуру, соответствовали этим международным обязательствам. Мы с вами уже в дискуссии ходим около одного очень важного вопроса. Я думаю, что у вас наверняка там он записан, и я хочу его сразу, может быть, произнести вслух. Качество дестинатора от претендента на признание. Абхазия и Южная Осетия – это дестинаторы. Это субъекты, которые претендуют
на признание.
И вот что любопытно. Андрей говорил совершенно правильно о позиции Европейского Союза. У меня очень много друзей в Европарламенте, Европейской комиссии. Я сегодня уже несколько звонков имел из Брюсселя, из Люксембурга, из Берлина. Вопросы задают. Что интересно, после развала Советского Союза в 1992 году Европейская комиссия установила критерии признания государств на постсоветском пространстве. И можно взять за основу эти критерии. Принятие на вооружение демократических ценностей, строительство правового государства, развитая экономика, наличие органов законодательной и исполнительной власти и много-много другое, отсутствие споров. Если посмотреть вот эти критерии в отношении Косово, то даже с закрытыми глазами человек скажет, к власти пришел при поддержке Запада, при поддержке тех сил, которые входят в патронат США, Вашингтона, криминальный режим, который сегодня, после провозглашения независимости, по-прежнему активно занимается торговлей незаконным оружием.
Наркотой снабжает всю Европу.
Занимается кураторством проституции в Европе и не только в регионах. Который с мафией американской других регионов поддерживает открытые легальные контакты. И на этот счет есть информация и у Европола, и у
Интерпола. А почему не идут дальше? Почему, так сказать, не...
Они объективно не смогут пойти без поддержки.
Понятно.
Без поддержки. Если применить эти критерии, ЕСовские, подчеркиваю, критерии, к нашим друзьям, к нашим братьям, то
вы
мы
имеете
видим,
в виду?
Я веду Южную Абхазию, то они соответствуют. Да? Экономика там еще будет развиваться, но то, что эти выборы...
Ну вот тут я бы вернулась к тем самым 60% беженцев, которые...
Давайте таким образом тогда вернемся к истории вопроса. Ведь ни Южная Осетия, ни Абхазия не являются историческими территориями Грузии. Значит, для того, чтобы признать, что это часть грузинской территории, надо быть сталинистом. Потому что решение о том, что это должно входить в Грузию, принял Иосиф Виссарионович Сталин. Абхазия была самостоятельным государством, она даже союзный договор СССР подписала как самостоятельное государство. Осетия никогда в жизни ни сном, ни духом не хотела находиться в составе Грузии. И вот их искусственно туда запихнули. Запихнули так, как запихивали зэков в лагеря, прошу прощения. Сегодня мы говорим территориальная целостность Грузии. Вот так легла фишка и у Иосифа Виссарионовича Сталина. Он распорядился этих записать туда, а тех сюда. Мы вот эти абстрактные принципы, которые в данный момент сложились в голове вождя, ставим выше, чем волю людей, которые там живут и которые не хотят. Вы знаете, проблема в чем заключается? Почему Южная Осетия так охотно получала российские паспорта? Я вам объясню. Потому что южным осетинам объяснять, что такое геноцид со стороны грузинского государства, не нужно. Угу. Они пережили это несколько раз. Причем первый раз они в прошлом веке пережили это с 18 по 20 год, когда были карательные экспедиции, кстати, грузинских меньшевиков, направленные против осетин. Это было, это существовало. Противоречия существуют с 19 века. Был специальный указ Александра I, который вывел осетин, сделал их государственными крестьянами для того, чтобы грузинские помещики не имели права ими распоряжаться. Это старинный конфликт. Они никогда не признавали себя частью Грузии. Этого не было никогда. Их насильственно туда впихнули, когда вся страна была ГУЛАГ.
Андрей Константинович, и все-таки, Василий Николаевич, все-таки я не понимаю. Вот извините меня, пожалуйста. Я задаю вопрос о действиях. Ведь признание само по себе – это просто существительное, правда? За ним что-то должно пойти. И более того, вы, как парламентарий, с одной стороны, сенатор, с другой стороны, я думаю, что гораздо лучше меня понимаете, что коль скоро Россия признает республики, которые формально находятся на территории страны, которая обладает целостностью, то неизбежны конфликты России с этой страной. Так?
Да.
То есть, таким образом, можно ли говорить о том, что мы готовы пойти на конфликт? Или мы готовы сесть за стол переговоров? Ведь в ваших словах уже упомянуто было словосочетание «стол переговоров», но нигде не было сказано, что переговоры будут вестись с грузинской стороной, которая, в общем-то, является участником этого процесса.
Знаете, переговоры с грузинской стороной велись, я думаю, и будут вестись, даже при нынешнем режиме, который ничего, кроме отвращения, после того, что произошло, не вызывает, потому что мы все-таки отделяем грузинский народ и Грузию от нынешнего режима. Я надеюсь, что режим Саакашвили – это быстро проходящая вещь. Чем быстрее она пройдет, тем лучше для грузинского народа. Но во имя интересов грузинского народа, я думаю, что российское государство будет вести переговоры из Грузии. Это обязательно, это неизбежно, это нормально. Эти переговоры не закрываются. Но просто есть некие действия, которые лучше не делать. Вот Грузия совершила действия, которые необратимы. Вот вы знаете, вот нельзя безнаказанно постоянно вот дергать кого-то, шпынять, бить по лицу, нет, а потом говорить, так нет, и было, идет, ничего страшного,
уже идет порядке. Речь о том, что Россия, так сказать, предпринимает некие действия по признанию.
И я скажу вам, как председатель комитета по социальной политике, что в этом решении громадная мудрость. Вы знаете почему? Вот сегодня мы поставили перед собой несколько проблем, живых и реальных. Например, по нашему законодательству мы должны выплатить компенсации семьям погибших по фонду социального страхования. У нас есть проблема. Дело в том, что у нас лица, у нас социальное страхование не граждан Российской Федерации, а социальное страхование в Российской Федерации.
Андрей Константинович, на этом месте я вас вынуждена прервать. У нас сейчас перерыв,
хорошо,
а затем мы продолжим. Вернемся к этому после небольшого перерыва.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем программу «Выхода нет». Андрей Исаев был прерван на разговоре.
Да. Так вот, я хотел сказать, да, о том, что, к сожалению, на сегодняшний день мы попали в некий правовой тупик. Для того, чтобы оказать гуманитарную помощь жителям Южной Осетии, мы должны либо как-то извернуться и менять наше законодательство, либо оказывать им через Грузию такую помощь. Вот могу сказать, что принятие статуса независимости откроет нам возможность оказать простую социальную помощь напрямую Южной Осетии, не вступая при этом в переговоры с Тбилиси, потому что мы прекрасно понимаем, что эти переговоры бессмысленны.
То есть, правильно ли я вас поняла, что вы все равно уверены в том, что переговоры с грузинской стороной никакого результата не принесут?
Нет, я уверен, что они дадут результат. Более того, я вас уверяю, что нынешние воинственные настроения и заявления, мы с вами все новости слышали, грузинского руководства, это явление временное, очень временное явление. После того, как станет очевидно, что Россия занимает твердую, последовательную позицию в регионе, Соединенные Штаты Америки через некоторое время утратят интерес к нынешнему грузинскому руководству. Вот тогда оно будет готово на любые переговоры, на любых условиях, для того, чтобы выжить.
Угу. Василий Николаевич.
Я думаю, что вот выполняя свои обязательства перед гражданами России, которые живут в территории Южной Осетии и Абхазии, Россия действительно выступает как цивилизованное государство. И эта помощь, о чем Андрей уже говорил, будет носить системный характер. Она будет в русле работы нормальных государственных функций. Нужны ли контакты с грузинской стороной? Безусловно. Безусловно. Если мы с вами одновременно, не сговариваясь, произносим это слово, значит, все-таки мы близки к поиску ответа на вопрос передачи. Уйдем мы или не идем? Есть существует из этого тупика? Имеет он место или не имеет? Я знаю, что сегодня очень многие правозащитные организации в Европе, в других точках земного шара готовы как бы поучаствовать в нахождении вот этих мостов взаимопонимания. Россия, кстати говоря, не закрывает ни окно, ни форчику, ни тем более дверь перед Тбилиси.
Что она никогда и не делала.
И не делала. Вот. Но я полностью согласен со своим коллегой. Контакты с действующим политическим руководством Грузии, они практически невозможны. Невозможны с точки зрения закона Божьего, закона морали.
А с кем тогда контактировать, если речь идет о гражданах, которые находятся на территории другой страны, но, тем не менее, Россия признает их территориальное образование некими субъектами?
У меня есть ответ, пусть он временный, пусть он как бы такой локальный для данной ситуации, но я думаю, что здесь очень большую нормальную роль прагматичную могли бы создать и сыграть международные структуры. И тем самым они могли
Какие?
Бы... Разные. И в рамках ПАСЭ. Буквально на этой неделе мы принимали докладчика из парламентской ассамблеи, который занимался проблемами сбора информации. Они готовят на 5 сентября в рамках мониторингового процесса доклад об этой ситуации. Это бельгиец, фламандец, который очень хорошо знает, что такое межнациональные отношения в этой маленьком королевстве Бельгии. И по многим позициям мы достигли взаимопонимания. Я говорю, вы уверены в том, что ваш объективный взгляд отсюда, из Москвы на происходящее, по возвращению в Страсбург не изменится. Не уверен. Я говорю, давайте все-таки попытаемся вот то объективное, то, что реальное, донести до западного слушателя, до западной аудитории.
А что, как быть, если, скажем так, вот вы сами же сказали, что люди, так сказать, не уверены в стойкости своей позиции, если в итоге международное сообщество не, скажем так, не одобрит российского решения?
Ну, можно я скажу по этому поводу? Это, может быть, выглядит как-то безумно и прочее. Но вот я с большим интересом, скажем так, всегда относился к радиостанции «Эхо Москва» и продолжаю к ней относиться.
Мы не обсуждаем сейчас радиостанцию
«Эхо Москва». Нет, я просто хотел бы сказать, что на радиостанции «Эхо Москва» всегда возобладал один важный принцип, с которым нельзя было не считаться. Вот вы с вашими государственными интересами, бумагами, кто одно, другое, это не важно. Важно человек. И вдруг я потрясаюсь. Я еду и слушаю одну ведущую, которая выступает здесь, и которая говорит про... А вот если нефть упадет, а вот где наши прагматические интересы? Мы сейчас обсуждаем... Сейчас обсуждаем вопрос, правильно или неправильно выданы людям бумажки. Вот,
мы обсуждаем вопрос действий России.
Какой процент беженцев... Россия защитила живых людей от убийства. Их убивали. Россия их защитила. Она сделала
совершенно
правильно.
Верно. И сейчас мы с вами, вот вы эту мысль высказали, и сейчас мы с вами обсуждаем, что Россия будет делать дальше.
А вот дальше Россия делает следующую вещь, что убийство живых людей не может быть безнаказанным.
Это вопрос для суда, правильно?
Если российское если грузинская государственность, как государственность, совершила геноцид в 21 веке, она должна за это заплатить. И поэтому мы идем на то, на что не шли. Мы признаем независимость этих государств. Дальше. Если грузинский президент совершил это преступление, я вас уверяю, он может... Премьер-министр может хорохориться. Рано или поздно они обязательно предстанут перед судом. Россия этого добьется. Для России это дело принципа и дело жизни. Эти люди обязательно будут отвечать перед судом.
Андрей Константинович, в момент так сказать, деятельного конфликта, прошла информация о том, что из государств, которые поддержали Россию, упомянуты Куба, упомянута Венесуэла, и, пожалуй, все. Там потом, позже, по-моему, чуть Хамас высказался, да?
Я могу сказать, что через некоторое время число государств, которые будут признавать нас, будет становиться все больше и больше.
Это вопрос будущего. Но на сегодняшний день...
Вы знаете, вот есть... Я поддерживаю греков-киприотов в их конфликте с Турцией. Тем не менее, значит, турецкая позиция, хоть и неправильная, но была в каких-то моментах понятна, потому что им не очень хотелось отдавать своих граждан, не своих граждан, а своих односоплеменников на Кипре под власть черных полковников. Вот они пошли на то, что поддержали Турецкую республику Северного Кипра. Конечно, Турция, сегодняшний день, по-моему,
только сама Турция и Азербайджан
признают эти республики, эту республику. Значит, они, конечно, терпят определенные издержки, но они совершили действия для своего народа, понятные, ясные и объяснимые. И они считают, они об этом не жалеют. Они считают, что они в этой ситуации не могли поступить иначе. Вот я могу сказать... У нас ситуация гораздо более оправданная и объяснима. Была резня народа, который, между прочим, является одним из учредителей Российской Федерации. Северная Осетия является субъектом Российской Федерации. Это один из наших коренных, учредивших Россию народов. Была резня этого народа под нашим носом и перед нашими глазами. Кто бы мы были, если бы мы в это не вмешались... не остановили и не дали бы за это, извиняюсь, порога.
Андрей Константинович, чтобы мало не показалось. Но вы не отвечаете на вопрос. Меня интересует, вот что дальше? И я пытаюсь из вас вытрясти аспекты. Да? Вот, Василий Николаевич, вы вмешались на вопросе. Вот мировое сообщество не поддержало Россию. Что нам же предстоит вступать
в различные переговоры? Нам нужно подробно и долго работать с мировым сообществом.
Разреши, я здесь скажу. Пять лет работы в Брюсселе меня полностью убедили в том, что политика двойных стандартов – это нерв. Убери этот нерв, так и организм прекратит свое существование. Сколько было ситуаций в отношении Калининграда? Сколько было ситуаций в отношении двойных стандартов в отношении русскоязычного населения? Когда шло формирование, вступление Эстонии, Латвии и Литвы, принятие их готовилось, так, 1 мая 2004 года, мы подчеркивали, что они не готовы, потому что по многим критериям, которые Брюссель официально установил, они не подходят. Двойные стандарты. Сегодня мы видим, что эти двойные стандарты по-прежнему применяются. Я хотел бы задать дипломатам Запада один только вопрос. Возьмите ваши уставные документы, возьмите критерии демократии международного европейского права и примените к деятельности официального Тбилиси, официальной партии Саакашвили. Неужели вы после этого сравнения скажете, что он святой человек, что он действовал по праву, по закону?
На сегодняшний день Саакашвили является легитимно избранным президентом Грузии.
Так же, как Гитлер был легитимно избранным канцлером Германии.
Ну, мы с вами сейчас обсуждаем сегодняшнюю ситуацию. Ну,
Гитлер был легитимно избранным канцлером Германии?
Да.
Ну, так что это давало основание международному сообществу его не трогать?
Андрей Константинович, был Нюрнбергский процесс существования. Гитлер уже покончил с собой. После его смерти над его соратниками был Нюрнбергский процесс. То есть я сейчас попросила бы вас, если вы несколько раз упомянули, что первый... главной целью является содействие людям, народам, независимость которых вы признали, и чья судьба заботит парламентариев и сенаторов российских, то я пытаюсь выбить из вас ответ на вопрос. Каким образом эта забота будет осуществляться? Вот необходимы переговоры, в частности, с международным сообществом.
Да.
Каким образом они будут вестись, если международное сообщество...
На сегодняшний день я вас уверяю, что и Южная Осетия, и Абхазия нуждаются не столько в наших переговорах с международным сообществом, сколько в оказании социальной помощи, сколько в налаживании контактов между российским бизнесом и бизнесом этих стран, сколько в помощи в развитии их экономики. А, конечно же, они нуждаются и в международном признании.
Я даже все-таки скажу, это очень важная вещь, о которой вы говорите. Я все-таки скажу о политической стороне, потому что, уважаемые наши ведущие, и здесь хотела бы что-то услышать.
Конечно.
Буквально 5 дней назад собирается на первое заседание досрочное Европейский парламент. выносится резолюция, которая была заранее подготовлена при участии министра иностранных дел Грузии. Крупным планом, я этот репортаж видел по Евроньюс, показывает людей, которых мы всегда относили к числу сторонников русофобии. И объявляется решение. Европарламент отказался принимать односторонне подготовленную резолюцию, не выслушав российскую сторону, не разобравшись во всех. Вы знаете, для меня, человека, который там как бы сидел, это был очень серьезный сигнал. Неужели я про себя подумал, они захотели поразмышлять, захотели поинтересоваться все же, что такое происходит.
Мы взорвали болотную обстановку.
Знаете, и болотная обстановка, и вот эта русофобия, которая бьет их, которая нам мешает, мешает международным отношениям в целом. И вот очень важно, чтобы сегодня, вот в этой ситуации сегодняшнего дня, вот эти русофобские настроения не преодолели, чтобы
Василий
не были они господствующими.
Вы меня опять же очень извините, но я пока не слышу ответа. Вот, смотрите, есть
на
информация.
На какой вопрос, Антон?
Вот каким образом мы будем общаться, добиваться от международного сообщества признания? Вот существует информация, переданная Коммерсанту информированным источником в правительственных кругах, что если Тбилиси обратиться в суд, считают эти информированные источники, то разбирательство будет явно не в нашу пользу.
В какой суд?
Ну, по поводу уже было названо, так сказать, признание непризнанных республик аннексии. Уже это прозвучало, это слово прозвучало.
Ну,
нам предстоит так или иначе убедить международное сообщество в том, что мы совершаем благое дело, а не, так сказать...
Значит, Соединенные Штаты Америки, когда признавали Косово, они очень заботились о том, чтобы убедить Российскую Федерацию в том, что это правильное решение.
Андрей Константинович, то есть ваш ответ – наплевать?
Нет, не наплевать. Мы будем терпеливо работать с международным сообществом, но одно другое не отменяет. Мы сегодня... признаем, я надеюсь, это решение, еще раз подчеркиваю, президента, признаем независимость Южной Осетии и Абхазии, начнем оказывать им необходимую гуманитарную, социальную, экономическую помощь, обеспечим безопасное проживание населения этих республик и параллельно, медленно, спокойно, постепенно начнем работу с международным сообществом для того, чтобы добиться этого признания извне. Нам предстоит преодолеть мощную информационную блокаду, которая была. Мы же знаем эту прекрасную историю, как свободные средства массовой информации на Западе 12 часов не передавали информацию о том, что происходит в Абхазии, до тех пор, пока не вмешались российские войска. И дальше перевернутым образом представляли это как российскую агрессию против Грузии. Нам предстоит объяснить, что происходило на самом деле. Нам предстоит предъявить все доказательства геноцида, которые реально были. Они рано или поздно вот, будут вытащены на свет Божий. Международное сообщество рано или поздно, все-таки там нет тоталитарного режима, поэтому оно ознакомится через средства массовой информации, через наше обращение с тем, что там происходило. И я вас уверяю, что позиция начнет сдвигаться. Вот вы знаете, нельзя, приготовить яичницу, совсем не разбив яиц. Вот мы сегодня делаем шаг, этот шаг не отменяет необходимости долгой, терпеливой работы с международным сообществом, в первую очередь с Европейским Союзом. Еще раз подчеркну, позиция Соединенных Штатов Америки слишком ангажирована необходимостью победы республиканской администрации новой, и ради этого можно 2000 человек ухлопать, да, такая существует версия тоже. Значит, позиция Европейского Союза, мне кажется, более связана с недостатком информации и введением в заблуждение. Значит, наша задача здесь бороться, доводить информацию, выводить из этого заблуждения.
А скажите, пожалуйста, если России, так сказать, не удастся убедить международное сообщество в своей правоте, мы можем себе позволить наплевать на него?
Нет, мы не хотим это делать.
Мы никогда в жизни такой цели перед собой не ставим.
Знаете, я очень боюсь, что вот сегодня разные политические силы и у нас, и за рубежом поднимают как бы голову, разные оценки звучат, но крайне важно, вот с учетом и глобализации, и взаимной неделимости безопасности и так далее, не закрывать перед Россией, чтобы мы сами перед собой не закрыли двери в эти международные сообщества. Сейчас уже я слышал сегодня голоса, давайте выйдем из Парламентской Ассамблеи Совета Европы, давайте мы, значит, то-то сделаем, то-то и так далее. Есть резонные, есть политические интересы. Но главное сегодня, Андрей совершенно прав, убедить, доказать. Вот открывается в сентябре парламентский международный сезон. Сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Комитет парламентского сотрудничества России и Европарламента, многие-многие другие. Да, действительно, там готовится встреча с нами. Мы тоже должны быть готовы. Но должны готовить свои аргументы, свои резоны не на основе, ура, патриотизма, а на основе глубокого уважения международного права.
Ну, я хотел просто напомнить, опять же, для того, чтобы мы еще раз не выглядели таким образом, что вот России наплевать международное сообщество, а вот мы прав. Хочу напомнить, кто первый выступил инициатором созыва Совета Безопасности ООН по сложившейся ситуации. Разве не Россия? Россия первая, не мы. Мы сказали, давайте соберем Совет Безопасности. Что произошло, мы помним, зевающее лицо председательствующего, который сказал, ну, сейчас очень позднее время, ну, там, конечно, стреляют, но давайте мы сейчас отоспимся, а потом решим. А потом гораздо более оперативно собирались по просьбе грузинской стороны и были гораздо более озабочены не зевающие лица и так далее и тому подобное. Мы на самом деле пытаемся и пытались и будем пытаться использовать все международные механизмы. Это не мы превращаем международные механизмы в профанацию. Это не мы совершили оккупацию Ирака без санкций Совета Безопасности ООН. Это не мы без консультации с другими странами, членами Совета Безопасности ООН, взяли и признали Косово независимым государством. Сегодня международные нормы, международное право и международные институты торпедируют другие страны. И, возможно, наше решение оно остановит, положит предел этому процессу, Андрей заставит задуматься, что в одностороннем порядке такая игра продолжаться не будет.
А объясните, пожалуйста, вот опять же, независимо от того, как будет развиваться ситуация на уровне международного признания, у нас у России в данной ситуации есть проблема, как вы говорите, есть проблема, это люди. Есть проблема, это страны, да? В данной ситуации речь идет о Грузии, с которой так или иначе придется вести переговоры. Насколько мне известно, существуют политологи, которые считают, что, так сказать, Россия могла бы, скажем так, потянуть немножечко это решение, поиграть немножечко, чтобы способствовало снижению градуса напряженности и в итоге, может быть, с большим успехом своего добиться. Ну, один из этих людей.
Малашенко, фон Карнеги.
Никонов. С этой точки зрения выступил. То есть, в общем, люди предлагают, как вы сказали, нерв убрать. Вот убрать
накалённость. Знаете, честно говоря, я был близок к позиции этих политологов.
Так.
Если бы со следующего дня после прекращения боевых действий, и это засвидетельствовано многочисленными экспертами, корреспондентами, в том числе нероссийскими, Грузия не начала бы готовить третий этап соответствующих боевых действий.
И он готовится?
Он готовится в открытую. Он готовится, ну, что нам нужно? И сегодня, выступая в российском парламенте, какой-то сказал, ну, вот у нас убили 2100 человек. Нам говорят, мало. Но сколько человек нужно убить для того, чтобы сказали, вот теперь достаточно, вот теперь давайте признавать независимость.
Об этом и Виталий Чуркин
говорил. Мы что, должны ждать, чтобы еще совершилось то же самое? Опять убили людей? Я думаю, что это неправильно. Вы знаете, кроме тех людей, на которых вы ссылаетесь, которые, наверное, надеюсь на это, ставят интересы граждан, мирной жизни, интересы нашей страны в главу угла, есть другие люди, которые тоже ставят эти интересы в главу угла, которые обвиняют российское руководство, нас, обе палаты парламента, в чрезвычайной медлительности. Говорят, почему вы не сделали этого раньше? Почему вы не допустили, почему вообще в принципе допустили, что по мирному городу стреляли залповыми установками «Град»? Эту точку зрения мы тоже должны услышать.
А какие были варианты?
Ну, вы знаете, есть эксперты и политологи, вы же ссылаете на политологов, которые говорили, что сразу после признания независимости Косово надо было признавать независимость Южной Осетии и Абхазии в качестве ответного шага. Угу. И сразу же вводить войска, если бы они были тогда введены, говорят
Андрей Константинович,
не было бы разрушенного Цхинвала сегодня.
И все-таки еще вопрос. Коль скоро граждане, которых Россия решила признать гражданами независимых республик, на сегодняшний день находятся на территории другого государства. Нет ли у вас ощущения, что обострение отношений с этим государством может этих, с вашей точки зрения, исходя из изложенной вами позиции, заложников, негативно сказаться на их же судьбе?
Вы знаете, честно говоря, мы все это время видели граждан Южной Осетии, которые... Я не видел ни одного человека, который, и в том числе приезжавший в Москву, и выступавший по нашему телевидению, и коллеги, депутаты, которые участвовали, были там в этот день, рассказывали. Ни один человек не сказал, зря вы сюда пришли, ваша помощь нам только мешает, мы бы так мирно договорились между собой с грузинами. Слова только одни. Большая благодарность России, что мы спасли осетинский народ от полного уничтожения. Это единая позиция осетин. Уверяю вас, если завтра провести референдум, любой опрос общественного мнения в Южной Осетии, он выявит ту же самую единую позицию.
Что еще нужно сделать обязательно? И здесь, возможно, надо было бы уже и критиковать разные силовые структуры. Нам надо было, наши, в том числе российские, миротворческие, надо было до конца осуществить мандат. Я имею в виду строительство зон безопасности. Вот эти зоны безопасности должны были более эффективными, должны быть более эшелонированными, глубокими в рамках мандата, в рамках, соответственно, международного права. И сегодня самое важное в этом регионе действительно стабильный мир. Вот стабильный мир, наверное, будет обеспечиваться и через реализацию тех решений, которые сегодня Совет Федерации принял о введении дополнительных воинских контингентов. Мы дали такого рода полномочия президенту страны, и он в самое ближайшее время будет их осуществлять. Во имя мира, во имя великого права людей на жизнь. Это право на жизнь старика, ребенка, женщины, больного, здорового, оно должно быть выше любых геополитических интересов.
И все-таки я не понимаю, исходя из этого права, о котором вы только что говорили, если речь идет о безопасности людей, то получается, что все-таки первым делом переговоры на сегодняшний день.
Переговоры нужны, и я понимаю ваш пафос, переговоры нужны в любом случае, в любых ситуации. Сегодня, я думаю, мы дождемся буквально небольшого периода, когда эти переговорные механизмы заработают. Но, может быть, не прямые, не диалоговые, а с привлечением разного рода международных механизмов.
То есть вы возвращаетесь к тому, что сказал Андрей Исаев, что все-таки не, так скажем, трудно вести переговоры с легитимным президентом Грузии.
Знаете, давайте таким образом, по поводу легитимного президента Грузии. Еще раз. Значит, он заявил в свое время вполне всерьез, что это попытка России захватить Грузию. Он заявил, что Россия не остановится, пока не оккупирует всю Грузию. Вы знаете, наши войска, 58-я армия, показали, что они в принципе могли полностью разгромить грузинские войска за считанные дни, и если бы такая цель ставилась, оккупировали Грузию. Такая цель никогда не ставилась. Российские войска отошли на линию 92-го года. На линию, предусмотренную международным соглашением. Потому что мы понимаем, Саакашвили – это не вся история грузинского народа. Мы прекрасно помним, как не Россия завоевывала Грузию, а Грузия попросилась в состав России для того, чтобы выжить в очень тяжелом мире. Мы помним, как это воспето нашим великим поэтом. В такой-то царь, в такой-то год вручал России свой народ.
Андрей Константинович, на этом, к сожалению, наше время истекает. Я напомню еще раз, что сегодня в нашей студии депутат Государственной Думы, член Президиума Генерального Совета Единой России Андрей Исаев и бывший посол России при Евросоюзе, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Василий Лихачев. Это была программа «Выхода нет». Спасибо.
«Выхода нет».